Почему ты крутишься? Почему останавливаешься, когда я молчу? Ты можешь быстрее крутиться? Большая скорость или маленькая?
Сообщают погоду на завтра.
Я сейчас думаю, что все-таки я сделал правильную покупку и буду записывать сюда все, что голову вредит.
Привет, меня зовут Алексей Пономарев, и это «Перемотка», подкаст, в котором мы рассказываем истории людей, основанные на старых домашних аудиозаписях, и который теперь выходит как совместный подкаст «Медузы» и просветительского проекта «Арзамас». Голос, который вы слышали в начале, это голос художника Леонида Ступенькова. В 1995 году он купил портативный рекордер или диктофон и, в частности, записал на кассету «Обычный день», который провел вместе со своей маленькой дочерью Соней, гуляя по подмосковному поселку Переделкино.
А сейчас тебе все равно, какая ты, да?
3 года.
Да. Тебе когда спрашивают, как тебя звать, ты кто? Ты кто такая? Ты говоришь... Я Соня Ступенькова, мне 3 годика.
Очень милая запись, хотя для второго сезона «Перемотки» это некоторое исключение из правила. Как вы помните, предыдущие эпизоды были основаны на значительно более старых пленках. Но на этот раз обстоятельства сложились весьма непредсказуемым образом. Все началось в один довольно обычный день на кухне редакции «Арзамаса». Мы с редактором «Перемотки» Александром Борзенко пили утренний кофе и обсуждали заключительный эпизод сезона. У нас было несколько отобранных историй кандидатов, но ни одна из них не складывалась так, чтобы прямо вау. Поэтому мы были в некотором замешательстве. Вместе с нами на кухне сидела дизайнер «Арзамаса» Соня Ступенькова. И вдруг спросила, а как вы обычно оцифровываете кассеты для своего подкаста? Я ответил, что просто подключаем кассетный плеер к звуковой карте. И более того, напомнил Соне, что она и сама как-то брала у меня погонять этот плеер. А у тебя-то что за кассеты, спрашиваю? На что Соня говорит, это просто запись, где мы с папой гуляем в Переделкине, там есть разные моменты забавные и очень характерные для 90-х. Вот, например, мы заходим в гости к моей тете, а она рассказывает, что кому-то из друзей, не от хорошей жизни, пришлось пересесть с BMW на «Жигули». «Дядю-то моего», — добавляет Соня, — «в этот момент, кажется, уже убили».
Одно из громких убийств 1994 года председателя Федерации кикбоксинга России Юрия Ступенькова, тоже уроженца Новокузнецка, дело рук его земляков.
Оказывается, Сонин дядя Юрий Ступеньков был известным спортивным промоутером и стоял у истоков всего кикбоксинг-движения в России. Привозил в Москву на турниры голливудских звезд Чака Норриса и Дона Дракона Уилсона, а в 1994 году Юрия застрелили из автомата на крыльце его дома в Подмосковье. То есть примерно за год до того, как была сделана запись прогулки Сони с ее папой.
Я когда была маленькая, кричала «Гроза!»
Гроза, да-да-да, гроза была, да? Помнишь, была гроза зимой, ой, летом, а ты кричала «Гроза!» Да.
Ничего себе, говорю я Соне. А с папой-то, надеюсь, все хорошо? Нет, отвечает она. Папа после развода с мамой уехал в Африку и там погиб в 2007 году.
Стало известно, что в Намибии трагически погиб знаменитый на всю страну выходец из России. Переехав в середине 90-х и купив раньше в саванне, Леонид Ступеньков основал там художественную мастерскую, точнее сказать, эксклюзивную мебельную фабрику.
Сделанные в буквальном смысле из рогов и копыт столы и стулья расходились по всему миру, причем за очень недурные деньги.
Это уже, пожалуй, было чересчур впечатляюще для смолтока за завтраком. Каким образом Сонин папа, художник из Переделкино, оказался в Намибии? Что за бизнес у него там был и почему он погиб? Известно ли, что за люди убили его брата, Юрия? И как папина кассета в итоге оказалась у Сони? Мы с Сашей Борзенко стали было ее расспрашивать, но поняли, что делать это надо уже в студии.
Но я тогда ничего не поняла, я ее включила. Это была середина еще кассеты, там какие-то детские вопли. Я попробовала ее слушать, ничего не поняла и как-то положила ее на полку.
Так что мы переслушали кассету Леонида Ступенькова вместе с его младшей дочерью Соней, которая теперь сама стала художницей, а после этого тоже вместе с Соней сходили в гости к ее маме, Анне Питановой, чтобы потом рассказать эту историю вам.
Мы уже к тому времени разошлись.
Анна Питанова, Сонина мама.
Год. Вот, поэтому... Лёня приходил, забирал девочку и куда-то с ней шел и ехал. Он никогда мне не докладывал куда.
А что ты еще помнишь, когда ты была маленькая? Что ты еще делала?
Была в
спала в коляске. Ты сидела.
И плевала жвачки.
Выплевывала? Проглатывала жвачки. Когда ты была маленькая, ты жвачки проглатывала.
Плевывала.
Плевывала? Это ты сейчас проглатывать стала?
Да? Или... сплевывала.
Уже опять сплевываешь, да?
Ну, видимо, я не знаю, раз в неделю или насколько это часто было, я не помню.
Соня Ступенькова.
Потому что чувство времени же другое совсем. Но я знаю, что был периодически какой-то день, который мы должны были провести вместе. И обычно это было супер весело, потому что он меня куда-то брал, вез. Я помню, что он заходил, он носил такое огромное пальто, бежевое какое-то, шляпу черную, и он еще, ну, он и так был высокий, и так он с этой шляпой еще загораживал, и с этим пальто, с плечами, загораживал просто весь дверной проем.
Так, а вы шляпу будете какой-то одеть?
Ну, вот я не знаю, я хотела одеть, она шляпу желает. Нет, мы шапку оденем, все.
Да, давай какой-нибудь чепчик.
Сейчас еще не настолько тепло.
Да, про шляпу, кстати, там, кажется, есть на кассете в какой-то момент вы что-то обсуждаете про шляпы. Не очень понятно.
Мы любили шляпы.
Видишь, у меня капа большой мультипед, но он сломался. Его починили, но его еще не починили.
Какой мультипед? Где же?
Большой.
А где он?
Вон там. Началась.
Ну-ка, я не видел. Ну, пойдем, посмотрим.
Это прогулка. Это выглядело как? Ты едешь у него на шее или ты идешь за руку с ним? При этом в какой-то момент он тебя куда-то там подсаживает.
Ну, я думаю, ну, как бы с маленьким ребенком тяжело очень долго ходить, особенно когда ты сам очень высокий, а это трехлетний ребенок. Я думаю, он часто очень меня просто закидывал.
Ну что, Кая, сама залезешь?
Залезу.
Залезешь? Ну давай, залезай. Оп!
Подмосковный поселок Переделкино известен тем, что с 30-х годов прошлого века там располагается писательский городок. В советское время дачи в нем выделялись членам Союза писателей СССР. После распада Советского Союза вокруг территории поселка было много разных споров. Но так или иначе, писательские дачи соседствовали там с садовым товариществом «Мичуринец», где жили самые разные люди, не писатели. И еще там часто снимала дачи творческая интеллигенция, привлеченная близостью писательского сообщества.
И вот в этом мире, как бы таком между этим, вдруг начали появляться люди-богемы, художники, там, музыканты, молодые люди, которые снимали эти комнаты в основном вот в этой части садового товарищества, потому что это было дешево. И потому что, да, Лене было все равно, где, да, ходить в туалет зимой, летом, в любую погоду, его это не волновало.
Мой дедушка был секретарем Союза писателей, поэтому у него была писательская дача. А рядом с поселком Переделкино был, ну и есть, поселок Мичуринец, поселок с частными дачами, который не имел отношения к Литфонду. Папа каким-то образом там оказался, у него потом была мастерская на соседней улице с нами.
Сониных маму и папу познакомила общая подруга Катя, которая сама встретилась с Леонидом и его друзьями практически случайно. С одним из них они разговорились в электричке до Переделкино. Сонина мама тогда много рисовала, что и стало поводом представить ее художнику Лене, с которым они еще некоторое время после знакомства просто дружили.
И Катя сказала: ты представляешь, значит, Алёня художник, а ты же любишь рисовать, какое совпадение, тра-та-та. Давай я тебя с ним познакомлю, абсолютно без всякой задней мысли. Я говорю: ну, давай. И вот они пришли, и Лёня был в шляпе, естественно. Он всегда ходил там в шляпе, как настоящий художник. Вот, и какие-то у него... Да, и он все время носил черный цвет. Вот, очень любил черный цвет.
В этот момент Сонина мама смотрит на Соню, которая сидит рядом на диване в черном платье.
У него, по-моему, даже волосы тогда были чуть ли не такие длинные. Ну, в общем, настоящий художник. Но веселый, раскованный, сразу стал там комплименты говорить и все. Но мне тогда было вообще не до него, у меня были другие любови в голове. И поэтому я так: да, да, хорошо. Ну, вот он ушел, Катя говорит: ну как? Я говорю: ну что, хорошо, конечно, но... Я говорю: знаешь, не надо, у меня уже этот опыт был, вот. Потому что у меня уже был первый муж, с которым я уже развелась, тоже... из художественной среды. Вот, поэтому я говорю: слушай, я очень хорошо это помню. Катя мне до сих пор вспоминает. Я говорю: второй раз я на эти грабли не наступлю. Вот, и тем не менее наступила. потому что вот как-то он сумел потом, у нас были год исключительно дружеские отношения, и вот так найти путь, и так очаровать, и все, что вот вдруг я вообще забыла про грабли, и как они больно бьют по голове.
До их женитьбы мама праздновала Новый год, и она позвала довольно много гостей. У нее был какой-то ухажер-юрист, который пришел вовремя, принес ей гвоздичку. Моя мама ненавидит гвоздики. Папы очень долго не было, а они тогда еще совсем недолго были, как я понимаю, знакомы. И она очень как-то разозлилась, и была зима, и она выходит на крыльцо, и он идет по снегу с белыми тюльпанами. И это как бы конец 80-х, когда нельзя ничего достать, вообще ничего нет, и это очень красиво.
Но Лёня был же мистик, поэтому он страшно увлекался эзотерической литературой. Карлос Кастанеда у него был в огромном количестве, которого тогда не печатали. Он доставал какие-то копии на ротопринте, какие-то знакомые. Вот эти тома лежали, стояли там у него. И он прямо проникся философией Кастанеды невероятно. Сейчас я могу сказать, что он действительно очень последователем был хорошим Кастанеды. И все его советы не только воспринял, но и притворил успешно очень в жизнь, в практическую. Он хотел и мог людьми манипулировать и использовать при этом все свои фантастические данные, потому что он был очень обаятельный, артистичный, милый, приятный и так далее. Это просто...
И, собственно, у меня есть фотография, где папа танцует с этим юристом прямо на этой вечеринке. Они танцуют в паре.
Они органично знакомились с писателями, потому что они все были молодые, обаятельные, полные силы, творческих планов. А тут писатели, да, и можно через это как-то пролезть, и потом тоже ровесники и все. И вот образовался такой совершенно фантастический мир, да, в котором никогда не закрывались двери, например, у нас. Вот. И можно было в любое время вот прийти, там, телефонов не было мобильных, да, предупредить было нельзя. Вот, поэтому, ну, гуляем.
Да, как раз на записи, там, мне кажется, Лёня обсуждает с Соней, что болеет ли Аня или кто-то из...
Да. Аня – это девочка на год ее старше.
Лёша очень болит. Давай.
Подожди, а Аня, по-моему, тоже болеет, да?
Ну.
Давай, зайдем, узнаем, болеет она или нет.
Пили чаи, пили кофеи, и вечером пили другое, и общались, и кто-то на гитаре играл, и все картины рисовали, и какие-то стихи читали, какие-то девушки приходили, уходили, мальчики, все гении, естественно. Вот, ну, классика. Но как бы никто ни работал, вот самое главное, у меня была еще одна подруга, которая врач, и которая ездила в свой роддом, значит, каждое утро. И она говорит, я не могу, вы что тут не работаете? А мне-то завтра, извини, говорит, надо на работу ехать. Действительно, богема не работает.
Так, смотри, сколько красок, мы сейчас их в пакетик какой-нибудь положим, да?
Да.
Сейчас пойдем в пакет.
Подметаешь что-то?
Ну, конечно, подметаешь, чтобы... Хотя, мне это с трудом, можно сказать, дается. Подметание из папы очень несовместимые вещи на самом деле. Смотри, сколько теперь у тебя столько красок, просто замечательно.
Там есть на кассете момент, когда вы разбираете краски, какие-то, видимо, бумагу, какие-то холсты, что-то такое. Помнишь ли ты?
Да, я это очень хорошо помню. Мы уже тогда жили отдельно. Ну, в смысле, родители разъехались. И он как раз снял эту мастерскую. Она была на соседней улице, на улице Маркса. Там была очень крутая лестница, по которой надо было подниматься наверх. На первом этаже, видимо, кто-то другой жил. И... Ну, как бы я визуально это плохо помню, но я помню, что мы точно туда несколько раз вместе ходили, возились, и поскольку я любила с детства рисовать, и он только этим и занимался, да, мы что-то там вместе делали.
Насколько у Сони, вот мне успела рассказать, Лёня же, он постоянно что-то делал в своей мастерской, но зарабатывать денег по-хорошему он не мог этим.
О, зарабатывать денег – это была катастрофа. Это в то время была катастрофа. Потому что он как бы поднялся на волне, да, 91-го года, и первая выставка его и его друзей, когда он познакомился с ними, была в доме медика, который сейчас Геликон Опера. Это потрясающе, потому что я прихожу в Геликон Оперу регулярно в этот коридор к графине Шаховской, и закрываю глаза, и я вижу этот убогий дом медика, и я вижу их картины, это была первая выставка. И казалось, потом его пригласили на другую выставку, еще на одну выставку. Ну, казалось, что ой-ой-ой.
Я единственную историю помню, что мы поехали... Почему-то мне кажется, что это манеж. Наверное, потому что я знаю, что он в манеже выставлялся, когда там разрешили всем художникам молодым. Но, возможно, это какое-то другое место. Потому что там было какое-то гигантский вернисаж крытый. И он меня нес на плечах через все эти толпы людей. И там было все подряд. Я как бы ничего конкретно не помню, потому что там было куча всяких картин, бижутерии, какой-то хрени полной. Вот. В общем, все, видимо, несли все, что мог, кто мог.
Угу.
Вот. И он там подходил, со всеми здоровался. Видимо, там было куча друзей каких-то.
Угу. То есть это как бы гигантская какая-то арт-барахолка. Типа,
да.
Угу.
И он на самом деле никак не мог встать на ноги, собственно, с картинами, потому что вроде как-то открыли двери для молодых художников, для всякой экспериментальной штуки, но в итоге особо продавать их было сложно. И, ну, этим тоже надо заниматься, это уметь. Он это совершенно не умел делать, ну, как мне кажется. Ну, по крайней мере, в том возрасте, сколько ему там, лет 30, он никогда этим не занимался.
Ну, мало ли, я на Арбате сидела с его картинами. Да, да, представь себе, я сидела на Арбате с его картинами. То есть вот мы дошли до такого состояния.
Ну, просто, ну, например, мой преподаватель из художественной школы, который в Союзе художников, он говорит, я в 90-е расписывал матрешек. И делал на этом отличные деньги, сидела в Измайлово, расписывала матрешек.
Начав жить с Леней, я как будто тоже, вот он заставил меня, не заставил, а вот так получилось, что я забыла все свое прошлое. Кандидат филологических наук, да, я сидела на Арбате и продавала его картины. Вот, картины не помню, может, одну я и продала. То есть он мог чего-то, такие картинки, вот опять в своей технике рисовать, но никаких матрешек, никакого вот такого нет.
Специальная художественная техника, о которой говорит Сонина мама, называется сграфито, от итальянского «graffiare» – «царапать». Обычно этот прием используется при отделке зданий, когда на грунт наносится два или больше слоев разноцветной штукатурки, а потом по ним процарапывается узор. Леонид Ступеньков в своих работах тоже использовал технику сграфито, но только еще в более редком ее варианте. Он работал по металлу.
Но у него просто была такая техника, вот эта сграфита или сграфита, когда ты выцарапываешь, покрывается медная пластина краской, и потом как бы стирается слой вот этот, процарапывается. И у меня были какие-то, ну то ли он мне оставил, то ли мне потом после его смерти остались какие-то вот эти металлические листы, не знаю, какой это металл, но он такой рыжевато-розоватый. Естественно, когда он покрывается черной краской и сверху процарапывается, получается такое розовое свечение из-под черного. Это довольно красиво.
У него еще были маленькие эти работы все очень. И вот в этой особой технике. Ой, я не помню, конечно, тех цен, но, в общем, это были очень маленькие деньги. А потом все как-то, все же нищие, платить некому, одни бандиты богатые.
По словам Сониной мамы, романтизирующий бандитов сериал «Бригада», в котором звучала эта знаменитая музыкальная тема, был одним из любимых фильмов Леонида Ступенькова. Во многом потому, что герои «Бригады» ассоциировались у него с родным городом. Новокузнецк, где выросли Леонид и его старший брат Юрий, был довольно суровым местом. И если Леонид, уехав оттуда и став художником, сменил круг общения, то Юрий решил заняться бизнесом, основанным на спортивных единоборствах, что в 90-е означало неизбежное взаимодействие с криминальными структурами.
Моего папы был брат, Юра Ступеньков. Они вдвоем переехали из Новокузнецка. Не знаю, переехал ли Юра в Питер, потому что мой папа сначала в Питере жил.
Надо еще представлять себе этот Новокузнецк. Тогда вот то, что мне рассказывал Леня, когда ко мне приходил вечером, и мы сидели, он просто рассказывал там про армию, про жизнь Новокузнецка. Это бандиты, это район на район. Любимый его фильм «Однажды в Америке» и «Бригада» – это про их жизнь там. Поэтому надо было как-то выжить. У Лени уже была лучшая позиция, потому что у него был старший брат. Старший брат, как я понимаю, достаточно успешный не только в плане кулаков, но и в плане головы.
Родители их отдали в спортшколу, чтобы они хоть как-то там выжили. И дядя стал спортсменом, занимался боксом, кикбоксингом. И, в общем, он переехал в Москву и пытался, насколько я знаю, учиться на врача. Но в итоге он открыл свою спортивную школу и, в общем, на этом сделал бизнес.
Российская профессиональная лига «Китек» основана в 1991 году мастером спорта по боксу Юрием Владимировичем Ступеньковым.
Юрий Ступеньков, хоть и общался больше со спортсменами, чем с художниками и писателями, тоже купил участок в Переделкине. Начал строить там дом и периодически заезжал в гости к брату, каждый раз производя сильное впечатление на обитателей писательского городка.
Как вообще кортеж, ну не президента, но кого-то оттуда, потому что у нас были, да, машинки, у кого были, да, машины, это уже хорошо, но машина была советская, шестерка, семерка, пятерка. И вот, значит, ехал Юра, это было три машины, вот, одна за другой, это черный «Мерседес», естественно, «Бригада», фильм «Бригада», вот они все открывали, значит, они его обступали. Ну, для нас это был большой шок, конечно, и вообще в писательском мире такого как-то не было, там машины НКВД, конечно, приезжали, но значительно скромнее, без эскорта.
Он позволил реализоваться очень многим людям.
В интернете можно найти небольшой фильм «Памяти Юрия Ступенькова», в котором его жена Татьяна и друзья Юрия рассказывают в частности о том, что он любил дарить окружающим дорогие автомобили.
Дарил всем машины. Обещал мне, а дарил всем, всем, кто рядом. Он говорил: не волнуйся, вот это вот точно уже я тебе отдам. А то, ты знаешь, Марк Иванович так мечтает об этом «Мерседесе».
Я когда стал чемпионом мира, он меня пригласил, как раз стояли на балконе, на Остоженке, подъезжает машина, и Юра мне сказал: «Дима, это твоя машина».
Это отношение к машине как к статусному атрибуту во многом объясняет ироничный диалог, который записан на кассете Леонида Ступенькова, когда они с Соней, уже после гибели Юрия, приезжают в гости к тете, и та жалуется, что один из друзей вынужденно пересел с BMW на «Жигули», а ей теперь придется ездить на «Рено», которого она пока даже не видела.
Там куля машины все продался. Машины не осталось. «Жигули» купил. Седьмую модель.
Классная машина.
Да, исключительная.
Что?
После BMW это, классная. Я считаю, исключительнейшая машина.
Исключительная.
А мне, ребята, это самое. Класс. Должны сегодня поехать в машину взять. Рено. Замечательно. Роналы. Никто ее не видел, никто не знает, что это такое. Мы должны взять.
Я не помню, застала я его или нет. Потому что я помню, что мы ездили к его семье. Там была вот эта моя сестра Таня, его дочка.
Так, Соня, ты ешь бутерброд или нет? Просто так попросила.
Я поэтому... Я не понимаю. Ты ешь или бутерброд, или печенье? Да? Да, Лёнь?
Да. Это которая на записи как раз.
Да, уже. Но я помню, что там был какой-то мужчина, но просто мне кажется, это уже было после его смерти, потому что, ну, как бы мне про это в детстве не рассказывал никто ничего. Возможно, один раз я его видела, я не помню. Может, это был какой-нибудь, не знаю, охранник, не охранник. Мама любит вспоминать про то, как это странно смотрелось на их свадьбе, потому что папа тогда... Ну, я не знаю, кстати, почему, но он, скорее всего, звал своих друзей-художников всяких. Но почему-то на свадьбе оказались в основном не его друзья, а вот братва его брата. А мама пригласила своих филологических всяких подруг, которые так тихонько сбились в углу и не хотели ни с кем общаться, и были в тихом ужасе.
Они не были такие рафинированные, да, девушки, но они были хорошо воспитанные, культурные, там, да, не намазанные, не накрашенные, скромные. И вот эти вот якобы друзья Лёни, на самом деле не знаю вообще, кто они такие, да, пацаны крутые. И это, конечно, было очень странно.
Но они реально были его какие-то приятели?
Нет, нет, нет. Это какие-то были случайные люди. Поскольку он распоряжался всем этим процессом, вот, и меня никто не спрашивал с ним, когда мы жили, никогда. Они придут, он мне сказал. Вот с моей стороны будет столько-то людей. Ну, хорошо.
И потом, мы с первого класса вместе. И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе.
Бригада.
В том, что Леонид иногда общался с крутыми пацанами из окружения брата, для семьи художника был один безусловный плюс. Не очень часто, но все-таки кто-то из них покупал у него картины.
И он, значит, вот каким-то там друзьям, друзей друзьям, друзья своего брата, я их никого не знаю, естественно, он только говорил имена. Ну вот, вот я ему показал, ему понравилось, вот, и, значит, что продал. У него была одна картина, ты ее должна помнить, это картина маслом, большая, где женщина держит на руках ребенка, она у нас есть в графическом варианте, и как бы ветер дует, и она
его... Которую Толя купил.
Да, она его закрывает собой. Замечательная картина, вот просто замечательная, хотя не все его там в масле, мне нравится, и он, это не его было, он работал в другой технике, и там как бы совершенство достигал. А эта картина была действительно великолепная. И он с ней тыкался-мыкался, всем предлагал, есть нечего, и, значит, в результате наш сосед, богатый очень в то время, он ее купил и повесил у себя в бане. Я говорю, Лёня, это вообще... Вот, но у него была хорошая баня, да? И он не двухэтажная, вот на втором этаже они отдыхали. Ну, боже мой, эти пьяные мужики, я представила себе, сидят. Ну, Лёня, конечно, это все понимал, а делать было нечего.
Богатый сосед Толя, повесивший картину Леонида Ступенькова у себя в бане, есть в фильме «Памяти его брата» Юрия. Там он рассказывает, как Чаку Норрису, когда тот впервые приезжал в Россию, подарили лошадь. Правда, актер от подарка вежливо отказался.
17 мая 92 года в спорткомплексе «Олимпийский» прошло второе шоу, гостем которого был легендарный Чак Норрис.
Тогда для нас это было дико. Ты что, когда Чак Норрис там, мы могли обниматься, там фотографироваться, ему лошадь подарили, которую он здесь оставил, говорит, ее ж кормить надо.
На фотографиях и видео из «Олимпийского» Юрий Ступеньков сидит в зале, рядом с Чаком Норрисом. Два года спустя Ступеньков был смертельно ранен автоматной очередью на крыльце своего дома в Подмосковье, где он был вынужден скрываться вместе с женой и маленькой дочкой.
Но им нужно было куда-то, значит, от преследования и уехать, чтобы их не застукали. Поэтому он всегда ходил. Я Юру помню, как он ходил всегда в окружении этих вот амбалов. Вот. И потом он даже, по-моему, по телефону не говорил, по мобильному. Да, они тогда только появились, и все эти трубки. Вот. И, но, тем не менее, вот его выследили.
В феврале 1994 года жизнь Юрия Ступенькова трагически оборвалась. Это была невосполнимая утрата для всего российского кикбоксинга.
Выяснилось, что с Юрием Ступеньковым расправилась так называемая Новокузнецкая ОПГ, основанная Владимиром Лоботским и Игорем Шкабарой, тоже бывшими спортсменами.
Еще рядом Солнцева, солнцевской мафии, и, короче, явно сложно было выживать. Но и потом я как раз читала летом книжку про русскую мафию, которую Глиотти написал. Угу. И там есть тоже про этого Лоботского, который, я так понимаю, и убил, ну, заказал, по крайней мере, это убийство. Он приехал тоже из Новокузнецка и решил сразу прижать всех земляков.
Воодушевленная успехом, банда Лоботского Шкабары перешла на откровенный беспредел. Они взялись убивать даже воров в законе. Не забывали они и своих бывших коллег-спортсменов. Одно из громких убийств 94 года председателя Федерации кикбоксинга России Юрия Ступенькова, тоже уроженца Новокузнецка, дело рук его земляков.
Сам Лоботский погиб через несколько месяцев после убийства Ступенькова, пытаясь устранить своего ближайшего соратника Шкабару. Позже следователи обнаружили, что иерархия и методы банды, известные своей демонстративной жестокостью, были скопированы с гангстерских фильмов про Чикаго 30-х годов.
День его похорон был дикий мороз, было -36. И наша шестерка не завелась. И наш сосед Толя возил нас на тросе, чтобы она завелась. И Леня безумно психовал, потому что на похороны, да, не опаздывает. Вот, и, в общем, матерился, чертыхался, но все-таки завелась, и мы были там на похоронах, я была. До этого у нас был факт, когда он мне в один прекрасный момент, наверное, за год до этого, он мне сказал, мы должны скрыться, у тебя есть какое-нибудь место? Я говорю, у меня нету места. Вот, это как я своих девочек представила себе, что мы заявимся, и я скажу, что вот мы тут скрываемся. Это совершенно непонятно. Вот, но у меня был брат, у которого была однокомнатная квартира. Вот, и я ему позвонила, сказала, Сережа, мы можем у тебя прожить пару дней. Он не задавал лишних вопросов, он сказал, да, можете. И вот я, значит, с двумя детьми, но Лёни нет. Он же меня отправлял, как вот... принято. Угу. Спасаем семью. Вот я с двумя девочками там перекантовалась, но это было 2 дня. Угу. Но сам факт этого мне уже очень много сказал вообще о ситуации. Он никогда, Лёня, мне не рассказывал о этом, угу. этой части жизни вообще.
Сонина мама говорит про 2 девочек, имея в виду, кроме Сони, свою старшую дочь от первого брака, Стасю. У Леонида Ступенькова, кстати, тоже есть старшая дочь, которая родилась, пока он жил в Петербурге. Ее зовут Полина. Возвращаясь к нашей истории, вспомним, что в тот момент, когда Леонид гуляет с Соней по Переделкину и записывает это на кассету, они с Сониной мамой уже разошлись.
Ну, он человек сложный. И самая большая проблема для вот наших отношений была в том, что он был неоткровенный. У нас не было близости, которая должна быть вот в семье. Ее не было. Вот. Это все спасибо Новокузнецку, конечно, это этим годам, этому воспитанию, что мужчина должен преодолевать, все молчать. Вот. Ну, а женщина там где-то, значит, он ее будет охранять и все. Но она следует за ним, в общем, и делает все, чтобы создать ему комфортную жизнь.
Поговори с мамой.
На пленке, кстати, есть трогательный момент, где папа предлагает Соне записать маме послание. И Соня очень-очень тихо, доверительным шепотом рассказывает, как у нее дела. Кажется, что-то про то, что она сначала поест, а потом поиграет.
Не смогла. Я поем, потом приеду и поклеваю.
Там есть момент, где, кажется, Соня вам записывает послание.
Да, да, но я не очень вот хорошо там поняла.
Ну, там сложно, потому что она очень тихо. Mm-hmm.
А вот она не случайно тихо говорит. Она вот чувствовала даже в таком возрасте, что как бы вот среди этих людей вот маме это вот особое. И она как бы вот чтобы наедине. Потому что
очень доверительный говорит, да.
Ну, да, у нас хорошие были отношения есть, да.
12 лет назад у художника Ступенькова была и мастерская в Переделкине, и семья в Москве. Но муза – дама капризная. В поисках ее и оказался в Намибийской пустыне.
Мне просто Москва надоела. И моя бывшая жена, она хотела, чтобы я уехал как можно дальше. И я решил уехать в Африку.
Этот фрагмент интервью Леонида Ступенькова взят из сюжета телеканала НТВ, снятого в Намибии за несколько месяцев до гибели художника. Слова Леонида про его бывшую жену звучат как горькая ирония, но, судя по всему, к моменту отъезда он действительно был рад любой, даже самой авантюрной, возможности начать новую жизнь.
Он как бы не мог здесь встроиться. У него была опора брат, и брата не стало, который его поддерживал. Я говорю и материально, и главное психологически. У него была жена, у него была семья, которую он потерял. И, значит, год он ходил и пытался вернуться. И, в общем, я выдержала и сказала нет. И он понял, что это нет. И какой бизнес? Никакого бизнеса нет, он рисует картины. Но он уже понял, что да, уже возраст, и надо что-то делать. И то ли он не хотел входить в эту художественную среду, вот такую специфическую, то ли он не мог... Потому что художники известные очень, отзывались о нем очень высоко. Но у него было самомнение высокое очень. Особенно, когда все вокруг пели дифирамбы, что он гений и так далее. И как бы он так пошел, да, и... Мальчик из Новокузнецка, он оттуда вырвался из этого вот ужаса. И в Москве, и так живет, и семья, и картины продаются, выставки в манеже, там, сям. Но это как бы... А потом оно стало понятно, что так на этом не удержаться.
У него был друг, который открыл бизнес где-то в Намибии и предложил ему переехать делать сувениры.
Дело в том, что он был авантюристом, конечно, по характеру. Его решение было ехать в Африку абсолютно спонтанно. Потому что ему надо было куда-то деться. Ему осточертело это Переделкино, где он жил, в мастерской. Это так все слова, да, такой курятник на втором этаже на самом деле. И куда он может? У него нет денег, и как-то нет перспективы, и что делать, непонятно. И вот среди друзей его Юра был там один такой человек, какой-то невероятно богатый. Он накупил кучу недвижимости, надо было деньги куда-то вкладывать. Вот он купил в Африке, купил где-то в Южной Америке. Он решил, что там бриллианты. И вот сейчас он там, знаешь. И у него это стоит, и никто туда не едет. Он там один раз, наверное, был, а может, вообще не был. И Лёня к нему что-то зашел. И он говорит: ты знаешь, что вот у меня управляющего нет на этой самой. Хочешь поехать? Я сказал: хочу.
У папы, поскольку в этот момент была какая-то очень сумбурная жизнь, и развод, и умер брат, и он согласился и уехал туда. Он сначала, насколько я понимаю, он сначала просто там делал какую-то ювелирку, мелкие какие-то, ну, не керамику, но какие-то такие сувениры. А потом он, собственно, построил там свой бизнес на том, что он делал мебель из рогов всяких антилоп.
Леонид Ступеньков основал там художественную мастерскую, точнее сказать, эксклюзивную мебельную фабрику.
Сделанные в буквальном смысле из рогов и копыт столы и стулья расходились по всему миру, причем за очень недурные деньги. Съемочная группа НТВ навещала Ступенькова совсем недавно, когда пришло известие о его смерти. Айрат Шевалиев как раз монтировал этот репортаж.
Да, мне зовут Айрат Шевалиев. То время, к которому относятся события, о которых мы будем говорить, я работал корреспондентом НТВ. Уже им не являюсь больше. Журналистом больше не работаю.
Редактор перемотки Александр Борзенко встретился с Айратом Шевалиевым и расспросил его о той самой поездке в Намибию, а также о том, как развлекательный по своей задумке сюжет про Леонида Ступенькова стал материалом, посвященным его памяти.
Это был какой-то такой политический визит, если не ошибаюсь. Мы сопровождали то ли какую-то компанию, то ли какую-то делегацию в ЮАР и в Намибию. И, как всегда, в таких крупных редакциях, разумеется, редакция просит какому-то большому сюжету еще снять много-много попутно сюжетов в этой стране. Либо бантиков каких-то, которые пригодятся когда-нибудь, либо просто сюжетов, что называется, об интересных людях. Разумеется, поиск таких сюжетов всегда начинается с поиска какого-то русского следа в этой стране, с рассказа об интересных русских, которым в этом месте в далеком оказались. Понятно, что в Намибии тогда, по крайней мере, диаспора русская была не очень большая, и мы потихоньку начали, так сказать, распутывать этот клубок, познакомились с девушкой очень симпатичной, которую зовут Полина, которая работала в столице Намибии, в городе Виндхук. По-моему, она преподавала детям то ли танцы, то ли пение. Мы с ней пообщались и сделали про нее репортаж, и она в ходе работы говорит, что вот у меня есть невероятный, прекрасный друг Леонид, который вот, во-первых, сам по себе очень человек с интересной судьбой, интересный художник, яркий представитель диаспоры, но это довольно далеко от столицы, по-моему, в 300 километрах от города Виндхук. Ну, мы, разумеется, собрались на удачу и поехали, она нас отвезла.
Раз в неделю русская жительница Намибии Полина проделывала этот путь. На другом краю пустыни ее ждал друг и соратник Леонид Ступеньков.
Мы ехали по этой красивой дороге, по намибийской пустыне, и посреди ничего, как говорится, да, стоял такой дом, оставшийся еще от буров, такой ранчо. Невероятно живописно все это, конечно, выглядело.
Леонид Минералс энд Крафтс.
Хозяин встречал Полину с нашей съемочной группой и долго водил по своим обширным угодьям. Благо, пустыни вокруг огораживай да живи. Показывал дом в колониальном стиле, оставшийся от старых хозяев.
По-бурски был построен этот. Потому что, во-первых, он бурами и строился.
И хвастался скотным двором. Здесь и живые звери.
Чуфа, привет! Это чуфа.
И уже мертвые животные. Главное богатство хозяина.
Вот здесь они все заготовлены для работы.
Это фрагменты антилоп и носорогов. Фирма «Рога и копыта». Вот увлечение, которому Леонид Ступеньков отдал африканскую часть своей жизни.
Это вот антилопа «Хардебес». Это вот антилопа «Эланд».
Как он это объяснял мне, но я у него там, я приезжала, мне было 11 лет. Я не знаю, насколько он правду говорил, насколько это не так.
В общем, объяснение было такое, что в Африке забивают определенное количество животных просто из санитарных норм, чтобы они не распространяли какие-то болезни. И остается очень много вот этого расходного материала, потому что понятно, что шкуры еще какие-то, они, наверное, продаются, но тоже это как бы, ну, это антилопы, это там какие-нибудь жирафы, это не хищники, которых сложнее поймать, и это дороже. Поэтому, ну, с этим надо что-то делать, и вот он придумал такую штуку, потому что, в принципе, он очень любил животных и был против какого-то насилия против них.
Да, ты подражать умеешь. Надо уметь подражать. Конечно. Надо уметь кукарекать, надо уметь гавкать, не вукать. Чтобы разговаривать с ними. Да? Кукареку!
Вот я бы, конечно, на первый взгляд художником его не назвал. Да, действительно, такой он скупой на эмоции, такой коротко стриженный, такой. Ну вот художников мы представляем, конечно, себе по-другому немножко, да. То есть такой образ был такого брутального мужчины с прошлым, скажем так. И все попытки поговорить об этом, даже потом за пределами уже съемки, он как-то так довольно легко, так сказать, ну, отвергал. Хотя, может быть, это была просто наша, может, мы ошибаемся. Может быть, он просто заматерел за время жизни отшельником. К тому времени, мне кажется, он жил уже около 10 лет, может быть, в этом месте.
Природа самая главная. Вот это люди, мир, который включен в жизнь природы. Для Люни это было очень важно, потому что он как бы жил в универсуме таком. Я говорю, а ты стрелял, на охоту ходил? Он говорит, да, я стрелял в тайгу, снова на Кузнецке, а потом я однажды увидел зайца, глаза зайца, и больше я не могу. При этом он мог быть очень жестоким человеком, жестким, жестоким, авторитарным и так далее.
В 2003 году Леонид сделал решительную попытку восстановить семью. После развода он, по словам Сониной мамы, практически не посылал ей денег, что только ухудшало их отношения. Однако на этот раз он купил Анне с Соней билеты в Намибию и полностью оплатил их поездку, чтобы они приехали к нему в гости.
Он старался произвести впечатление, как всегда. И он его, конечно, произвел, и он меня опять очаровал, и все. Ну давай, приезжай еще раз, в общем, с тонкими намеками, все, и вроде действительно и тут девочка, и семья, и ути-пути, как все хорошо. Вот, я сказала, ну ладно, я к тебе еще разок приеду. Я приехала в августе уже одна, уже без девочки. Он меня встретил, и все было нормально первые 3 дня. Вот. Потом он мне что-то сказал, а я всегда же молчала, а тут я ему ответила. Он сказал, ну ладно, и замолчал. И мы месяц не разговаривали вообще.
Живя вот на этом
живя в этом ранчо.
И он стал делать эти кресла, какие-то диваны, ну, в основном сумасшедшие кресла из вот разных рогов и продавать всяким богатым людям и даже каким-то африканским королям.
А каким ты, не знаешь какую-то конкретную
историю? Ну, я помню, он мне показывал, да, показывал, что вот есть какое-то маленькое королевство, и вот там король и королева, ну, они, естественно, какие-то смешные, сморщенные такие.
Ты не так себе представляла короля и королеву.
Ну да, да, для меня это было удивительно. И он им делал какие-то кресла с зебровыми шкурами, тоже с этими рогами. Еще я помню, у него было одно кресло, покрытое слоновой кожи, это очень редко и дорого. Я не думаю, что они там забивают как раз слонов вот в этих целях терапевтических.
Mm-hmm.
Я думаю, это как раз какая-то браконьерская штука. И он мне объяснял, что на этом кресле можно сидеть там, типа вот после нас еще несколько поколений будет сидеть, и ничего с ним не будет.
Стал скупать у окрестных охотников шкуры, ноги и хвосты, и дело пошло. Несколько местных жителей научились шлифовать рога.
Вот видите, все это делается вручную. Это чистка рогов.
Еще один мастер – вырезать из дерева носорогов и зебр. А сам Леонид собирал из этого произведения искусства – роскошные предметы мебели и интерьера.
Вот это вот кресло-качалка, вот это вот новое у нас.
Цена в несколько тысяч долларов не смущала ценителей экзотики. Вот один из последних стульев готов к отправке в Европу.
Вот это оно в Германию. Вот дядюшке Рудигеру.
В конце июня пришел последний заказ. Попросили изготовить кресло для библиотеки Ватикана. Теперь, возможно, купят что-то из готового. Все, что осталось в мастерской, распродается.
Отсняли мы этот материал, после чего уехали, разумеется, сделали. Сюжет довольно легко написался и смонтировался. В общем, такая там яркая, сочная картинка, конечно, совершенно... Сочетание вот этих, этой пустыни вокруг, этого какого-то странного ранчо, этого какого-то яркого русского мужчины, этих пельменей из зебры. Ну, это, конечно, залог хорошего сюжета. И сюжет, в общем, лег на некоторое время на полку, потому что он, ну, скажем, не привязан к какому-то информационному поводу. Да, понятно, что такие сюжеты, они выходят либо в выходные дни, либо когда вот какая-то некая информационный вакуум. И довольно долго он, этот сюжет, лежал. Ну, и в один момент, в один день я прихожу на работу, на дежурство, и приходит ко мне моя продюсер Ксения, говорит, что мне позвонила, ей позвонила вот эта вот девушка Полина, из, собственно говоря, из Винхука, которая до сих пор там, и сообщила нам, что там накануне, буквально день назад, Леонид погиб. И рассказала детали, что он был в гостях в Винхуке у своих друзей и возвращался уже вечером затемно по этой дороге обратно к себе домой.
Это, конечно, страшно. То есть вдруг едешь, и вдруг антилопа перед машиной перебегает дорогу.
Эти слова Полины оказались не фантазиями впечатлительной девушки, а невероятным пророчеством. Спустя несколько месяцев после той поездки на Транс-Калахари Хайвей выскочила гигантская антилопа Куду, она размером с экскаватор, и влетела через лобовое стекло в салон машины. За рулем сидел художник Леонид Ступеньков.
В Намибии нету, ну, по крайней мере, тогда не было освещения на шоссе. Там очень хорошие дороги, и там действительно очень здорово ехать на... классной машине, это очень приятно, можно на любой скорости ехать, но при этом, когда ты едешь ночью, это очень страшно, ты просто как в открытом космосе. И ему навстречу выбежала антилопа, которая просто выбежала на свет фар, а это очень большая антилопа Куду, и ну, как бы она влетела в лобовое стекло, и как бы мгновенная смерть для антилопы и для папы.
И в этот же день мы сели и переделали этот сюжет, который был готов. Я его сел и переделал, переписал целиком. И он, в общем, стал таким сюжетом-некрологом, к сожалению. Да, и в этот же день в выпуске вечернем Алексея Пивоварова, он тогда был ведущим, этот сюжет, в общем, вышел.
Шальная антилопа Куду, очевидно, испугалась света фар. Из ее роскошных витых рогов у Леонида получались самые изысканные произведения искусства. Айрат Шевалиев, Ксения Мластвова, Михаил Оркин, НТВ, Намибия.
Совсем незадолго до этого, за пару месяцев до этого, он приехал в Россию. И я так понимаю, он так не делал ни разу. Он объехал просто все места, где он до этого жил. Он съездил в Новокузнецк, он съездил в Питер, где он тоже долго жил. И довольно долго пробыл в Москве, в Переделкино. И, в общем, ну, как бы с ним есть такая штука, что все очень много вещей в его жизни складываются в какую-то байку, и очень много какой-то... неожиданной мистики, и вот так получилось, что он объехал просто вот всех своих знакомых прямо перед, там, перед своей смертью.
А вы помните этот приезд в последний?
Ой, дело в том, что он приехал из-за меня, потому что я заболела очень серьезно и лежала в больнице. И, значит, мама мне говорит, мама у меня правду матку режет, как Лев Толстой всегда. Она сказала, вот Лёня звонил, я говорю, ты ему, конечно, сказала, что я заболела. Да, конечно, я ему сказала, что ты в больнице. Но у меня сил не было ругаться с мамой. И через несколько дней он прилетел. Он прилетел с кактусом. Пришел ко мне в больницу и сказал, ты ничего не понимаешь, это никакая болезнь, это все кажется. Вот он любил такие дела. Это все кажется, и вот я у нас там, я вот вывез, вот кактус, надо съесть кактус. Даже два их было, таких небольших кактуса. Я звоню своему врачу в институт гематологический, да, доктор, кандидат наук. Я говорю, Любовь Сатарна, так и так. Вот мой безумный муж, он привез мне кактус. Я говорю, я не знаю, что с этим делать. Я говорю, ну, видите, он приехал, привез, я же не могу его так выкинуть. Она говорит, ну, попробуй кусочек. Но она, конечно, так отнеслась исключительно с юмором. Но я, тем не менее, как я ела этот кактус, ты не знаешь. Я, значит, сидела в палате, все эти тетки вокруг меня. Что? Я говорю, вот, а мы же все с похожими диагнозами. Я говорю, вот, приехал мой бывший муж, привез кактус. Говорит, очень помогает. А можно мне кусочек? И я его там еще раздавала, этот кактус. Вот, так что это было ужасно смешно.
У него такая шапочка. А что у него еще?
Воротничок.
Что?
Воротничок.
А помнишь, там еще есть музыкальная шкатулка?
Колпачок. Колпак красивый такой.
Это не совсем музыкальная шкатулка. Он мне подарил какого-то клоуна механического, который вот издавал, ну да, такой обычный звук именно музыкальной шкатулки.
Ну, вначале поиграет.
Ну, что-то там делал, крутился.
Красивая музыка, да? Приятная. Завораживающая.
А ты знаешь, что это за музыка?
Нет.
Мы провели расследование, и кажется, это музыка из мюзикла «Кошки». Там есть такая композиция, называется «Memory».
Это ты рисовал на дереве?
Да, это я рисовал. Последний раз, а то нам уже скоро идти надо, там мама ждет.
Эта пленка попала к тебе уже после папиной смерти?
Нет, с пленкой вообще тоже мистическая история, ну, около. Он мне ее тоже подарил вот в эту свою последнюю поездку, но я тогда ничего не поняла, я ее включила, это была середина еще кассеты, там какие-то детские вопли, я попробовала ее слушать, ничего не поняла и как-то положила ее на полку. И только вот этим летом я у тебя попросила этот плеер для кассет и послушала ее. Ну, я, в общем, рада, что я в каком-то уже сознательном возрасте ее послушала.
Когда я была маленькая, я и в классе училась.
Когда ты была маленькая?
Да.
А слышишь, как птица поет?
Ну вот и все. На этом заканчивается второй сезон «Перемотки». Отдельное спасибо Мише Иванову за тот самый плеер, который мы использовали для оцифровки кассет. Меня зовут Алексей Пономарев. Вместе со мной над этим подкастом работали Виктор Давыдов и Александр Борзенко. А также расшифровщик и фактчекер Вера Едемская и наш неутомимый выпускающий редактор Дмитрий Перевозчиков. Подписывайтесь на подкасты «Медуза» и «Арзамаса», ставьте нам оценки, оставляйте комментарии, а также скачивайте мобильное приложение «Радио Арзамас», где собраны все подкасты, лекции и другие аудиоматериалы, выходящие на «Арзамасе». Ну и если захотите поделиться этим подкастом с друзьями, не забудьте перемотать кассету в начало.